В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Что происходит на фронтах кремлевской гибридной войны с соседями России? Об этом мы поговорим. У нас в московской студии «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский. И я напомню последние события. 7 июля 2019 года ведущий телеканал «Рустави-2» Георгий Габуния в знак протеста против российского вмешательства в дела Грузии обматерил российского президента Владимира Путина. В частности, он назвал его вонючим оккупантом. Утром 8 числа Госдума единогласно потребовала новых санкций против Грузии. Обосновывал вице-спикер Петр Толстой, а разъяснял спикер Вячеслав Володин.
Нам необходимо максимально сдержанно, четко и жестко дать понять этой всей публике, что с Россией такой дворовый стиль поведения не пройдет. И за него придется дорого заплатить. Может, впредь они как-то будут умнее. Дело же, мы понимаем с вами, не в журналисте, не в телеканале даже вот этого жевателя галстуков Саакашвили. Дело в самой атмосфере, в которой такое возможно и допустимо.
Приняли решение обратиться в правительство, чтобы правительство уже инициировало со своей стороны предложение президенту о запрете поставок сюда воды, вина. Мы считаем, правильно было бы запретить перечисление денежных средств с территории Российской Федерации. Ну и, конечно, в этих ситуациях, в этих условиях нетерпимости, русофобии нельзя отправлять на отдых наших российских граждан.
Ну вот спикер Вячеслав Володин жаждал также выдачи матерщинника в Россию, а член Совета Федерации Арсен Фадзаев даже потребовал казни Габуния прямо в центре Тбилиси. Но в Екатеринбурге Владимир Путин, хотя и назвал журналиста подонком, решил показать себя единственным в России европейцем.
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать. Именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая из себя нечто. А вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на 2 месяца, он поехал на отдых. Потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Ну вот это был Владимир Путин со своим комментарием по поводу новых санкций против Грузии. И Станислав Белковский у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Станислав, ну что скажете, война отменяется, санкции отменяются, а цирк продолжается?
Ну, конечно. Во-первых, кстати, надо сказать, заметить, что Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, подверг острой критике президента Путина сегодня.
Смелый.
После этих высказываний в Екатеринбурге сказал, что не согласен с такой позицией. И тем самым подчеркнул полную независимость законодательной ветви власти от исполнительной в нашей стране. Честь ему и хвала. В целом, нынешняя грузинская власть относительно лояльна Москве и Кремлю. И, конечно, Путин в полном погроме не заинтересован.
То есть он хочет частично, так сказать, приезжать.
Ну, частично он этот погром уже совершился в связи с отменой авиаперевозок. Потому что, ну, это эмоциональная, естественно, реакция российского президента. Это и стремление поддержать тонущий туристический сезон в Крыму. Да и в Сочах все не очень благополучно с этим делом. Там масса факторов и мотивов. Но добивать нынешнюю власть Путин не будет, потому что это приведет...
Грузинскую, да?
Грузинскую, да, потому что это, приведет, скорее всего, приведет к победе ее оппонентов, включая ненавистного совершенно кремлевскому правителю Михаила Николаевича Саакашвили. Нынешний фактический правитель Грузии Борис Григорьевич, он же Бедзина Иванишвили, достаточно Москве лоялен, он связан с Россией, с российским капиталом, сотнями всяких невидимых нитей, в том числе и министром внутренних дел Георгием Гахария, который считается главным российским лоббистом в грузинской политической элите. И известно, что вот перед отменой авиасообщения премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который де-факто является не самостоятельной политической фигурой, а помощником господина Иванишвили, ездил в США, там ему вправляли мозги, говорили о том, что отношения между группой Иванишвили и грузинской властью и Москвой, теневые отношения, зашли слишком далеко, и, видимо, нужно было провести профилактическую работу по всем направлениям, в том числе, чтобы не допустить удаления господина Гахария с ключевого поста в правительстве. Его никто и не удалил, причем Иванишвили пошел на значительные уступки.
Хотя
Ивашвили.
Требовали демонстранты, да?
Да, ну, Иванишвили удовлетворил почти все требования демонстрантов, включая переход на мажоритарную систему выборов уже со следующего 2020 года в парламент Грузии, уже следующего 2020 года, но вот Гахарию не уволил, хоть и тресни. То есть ясно, что это красная черта, которую он перейти не в состоянии.
Ну что ж, у нас сейчас на связи будет...
А эта двухходовка, она совершенно очевидна, злые
только
боеги.
Мне кажется, они, по-моему, наоборот, по партийные списки переходят, нет?
Да, да, прошу прощения, по пропорциональной системе, да, не мажоритарной, я оговорился. Да. Вот.
Хорошо, значит, сейчас у нас Георгий Кабаладзе будет на связи из Тбилиси. Георгий, добрый вечер. Расскажите нам, что происходит в Грузии, вот за которую так серьезно взялся путинский режим.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Сейчас в эти минуты на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента, где происходили все самые важные, значимые события последних 30 лет истории Грузии, вновь начинается митинг, антиоккупационный, как называют организаторы, митинг с главным требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, поскольку именно он отдал приказ о разгоне митинга 20 июня, когда демонстранты протестовали против визита в Грузию депутации Государственной Думы России и того инцидента, который произошел в зале пленарных заседаний, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Часть митингующих затем попытались ворваться, как известно, во двор парламента. Полиция применила слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули. Было много пострадавших. Вот этот митинг приобрел уже перманентный характер. И организаторы говорят, что они не разойдутся до тех пор, пока Георгий Гахария не подаст в отставку. Были несколько параллельных митингов. Был митинг Союза православных родителей. Есть такая организация в Грузии. Она протестовала против ЛГБТ-прайд и попыталась занять то самое место у здания парламента, как бы перехватывая тем самым инициативу. Ну, многие утверждают, что это было инспирировано самими властями, чтобы как-то прекратить тот самый так называемый антиоккупационный митинг, который идет на Руставели уже 18-19 дней. Есть также третий митинг, который также перманентный. Он проходит у здания, у офиса, главного офиса оппозиционной, я это подчеркиваю, оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Один из журналистов, который Георгий Габуния, вот, высказал скабрезно, нецензурно в адрес Владимира Путина. Они собираются ежевечернее и продолжается несколько часов, несколько сот человек, в том числе студенты и местные жители. Они протестуют против выходки Георгия Габуния, говорят, что тем самым он может спровоцировать, значит, новую войну России и требует отставки генерального директора этого телеканала. То есть вот в Тбилиси в разных локациях происходят разные акции протеста, разнонаправленные в том числе, но в целом ситуация все-таки остается напряженной. Тем более на том фоне, когда еще неизвестно, как отреагирует Владимир Путин. Я вам напомню, что сегодня, когда президент России, он сказал, что не будет вводить санкции, ну, во всяком случае, он высказал такое мнение, это с учетом специфики России можно воспринять как прямое указание правительству, что пока стоит повременить. Но при этом Владимир Путин рассказал целую историю взаимоотношений Грузии, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, и тем самым однозначно дал понять, что никаких изменений российской политики в этом направлении не будет, а она, может быть, даже и будет ужесточаться, он упомянул геноцид и так далее. Вот сейчас Грузия анализирует все эти события. Первым, кто отреагировал на заявление Владимира Путина, был министр иностранных дел Давид Залкальяни. Он сказал, что президент России принял единственно верное решение – не поддаваться на провокацию журналиста Георгия Габуния, не эскалировать ситуацию. Кстати, интересно, что министр иностранных дел Грузии сразу после выходки Георгия Габуния вот в прямом эфире «Рустави-2» обратился к международному сообществу и призвал международное сообщество дать соответствующую оценку действиям грузинского телеканала «Рустави-2» и грузинского журналиста Георгия Габуния. Вот сейчас весь этот поток информации анализируется экспертами, политиками. Пока президент и премьер-министр не комментировали заявление президента Путина, но до заявления еще утром президент Саломе Зурабишвили, та самая, которая назвала Россию врагом и оккупантом после событий и в ходе событий, вернее, 20 июня, она призвала руководство России не эскалировать ситуацию. Вот когда уже было известно, что Госдума проголосовала за применение новых жестких санкций, она призвала руководство России, но это было еще до заявления Владимира Путина.
Михаил? Да, Георгий, скажите, а вот как-то оценили уже у вас ущерб от прекращения авиаперевозок прямых между Россией и Грузией? И что собираются в связи с этим делать?
А значит, уже подсчитали, что Грузия потеряет 600 до 700 миллионов евро. Это прямые убытки. Столько тратили российские туристы, но весь ущерб он может достигнуть и 1,5 миллиардов евро, потому что это и смежные области, это и те отрасли хозяйства, которые были завязаны на туризме. Это очень болезненный удар, надо сказать, по туристической индустрии, которая в Грузии стала ведущей за последние годы. Именно российские туристы лидировали по всем показателям. И поэтому для Грузии это, для грузинской экономики это огромный удар. И уже сегодня, вот сегодня, буквально несколько минут назад, стало известно, что национальная валюта Грузии пробила абсолютное дно, то есть приблизилась к 3 лари за 1 доллар. Это наинизший показатель с момента введения в 1995 году. Так низко лари никогда не опускалась. Главная причина – это опасения из-за прекращения как раз российского туристического потока, которые тратили в Грузии, значит, значительные суммы и тем самым в том числе поддерживали национальную валюту. Михаил?
Спасибо. Оставайтесь с нами. Скажите, Станислав, а все-таки Саакашвили, вот какова его роль в этих событиях, собственно? Ведь в России все время видят руку Саакашвили. Вот Толстой там опять про этот галстук тут же вспоминал. То есть это какой-то такой страшный жупел. А на самом деле, вот как вы видите его роль?
Я думаю, что эту роль не следует преувеличивать, потому что все-таки основные соратники Михаила Николаевича сейчас либо дистанцировались от него, как Давид Бакарадзе, либо находятся в тюрьме, как в номере Рабишвили.
Либо в эмиграции.
Да, сам Михаил Николаевич скорее находится на Украине сейчас, занимается украинской политикой, баллотируется в украинский парламент после возвращения ему гражданства и после того, как Верховный суд восстановил регистрацию его партии перед выборами. И ясно, что, в общем-то, стиль влияния на грузинскую политику по скайпу за много лет немножко себя исчерпал. Поэтому этот жупел Саакашвили используется по старой памяти, потому что это очень удобно. И депутаты российского парламента, конечно, знают, насколько Владимир Путин ненавидит Михаила Саакашвили. А подлизаться к президенту – это их вернейшая задача
ситуации. Ну, сохраняя лицо, видите, как Володин высказался. Я еще Георгия хочу спросить. Георгий, скажите, а каковы шансы грузинской оппозиции вот после этого кризиса прийти к власти, вернуться к власти? Да? Он на них работает, этот кризис, и вот эти вот российские нажимные меры, или нет?
Ну, очень сложно пока это оценить. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшие дни. Все-таки не будем забывать, что власти возбудили уголовное дело по одной из самых тяжких статей Уголовного кодекса – попытка свержения закона избранной власти, то есть попытка государственного переворота. Несколько лидеров оппозиции вызваны на допрос пока в качестве свидетелей. Но в любой момент эти дела могут быть их статус может быть изменен на подозреваемых. И, как вы знаете, лидер главной оппозиционной силы Грузии, партии Михаила Саакашвили, Единое национальное движение, Никанор Мелия, депутат, лишен депутатской неприкосновенности и, по сути, находится под домашним арестом, но по другому обвинению за организацию группового насилия в отношении полиции. Но если ему изменят квалификацию и обвинят в попытке государственного переворота, то из домашнего заключения, возможно, его припроводят в тюрьму. Вот многое будет зависеть от того, какое решение в ближайшее время примут власти. Решатся ли они на арест лидеров оппозиции и так далее. Что касается того, как в обществе воспринимают последние вот события в экономике, падение лари, ухудшение, естественно, ухудшение жизненного уровня в связи с прекращением доходов в бюджет, инфляция неминуемая и так далее. А все-таки на этом оппозиция может усилить свои позиции, потому что ответственно за происходящее в стране именно правительство, именно власть, а не оппозиция. Они не у власти, у них нет рычагов, они апеллируют к тому, что не они принимают решения, что власти пытаются сейчас перевести гнев народа, населения за ухудшение жизни, уровня жизни на них, и это несправедливо, что они не в правительстве, правительство должно за все отвечать. Сложно сказать, как будут развиваться в этом смысле электоральные предпочтения. Все-таки до выборов еще довольно далеко, власть сделала сильный ход, предложив провести пропорциональные выборы уже в 2020 году, причем без избирательного барьера, нулевой барьер, условно говоря, нулевой барьер. И это, тем самым она привлекла многие небольшие партии на свою сторону. Они будут работать уже не на революцию, которой, возможно, добиваются более крупные радикальные оппозиционные силы, как партия Михаила Саакашвили, а именно подождать выборов. А до выборов еще довольно много времени. Выборы должны пройти осенью 2020 года. Пусть и на пропорциональной основе. Грузия получит, конечно, плюралистический многопартийный парламент. Это может сыграть роль такого стабилизатора. Но сейчас, именно вот в эти минуты, в эти дни, в Грузии идет такая очень сложная шахматная партия. И игроками являются, безусловно, Бидзина Иванишвили и Михаил Саакашвили, который играет огромную роль до сих пор вот в грузинской политике. Он очень внимательно следит. Телекомпания «Рустави-2» аффилирована именно с ним. И многие решения он принимает сам. Михаил?
Спасибо. Георгий Кабаладзе был с нами из Тбилиси. Я, правда, должен его успокоить. Все-таки, с одной стороны, падение курса лари – это плохо, да? Ну, как бы беднеют люди. А с другой стороны, это может привлечь и туристов и так далее. Страна становится дешевее. Экспорт тоже. В общем, это такое неоднозначное событие. Не так все плохо. Вот. Как, Станислав, вы думаете, какое будет продолжение этой сложной партии, о которой говорил Георгий? Какую роль сыграет здесь Россия? Она так и будет ставить на Иванишвили, в общем, да, и на статус-кво?
Ну, у России нет других вариантов, потому что действительно любая альтернатива для Кремля хуже. Mm-hmm. Да, конечно. И поэтому, возможно, восстановление авиасообщения после того, как Грузия сделает какие-то демонстративные
еще
шаги.
Еще раз извиниться.
Еще раз извиниться. И когда будет снят с повестки дня вопрос, комплекс вопросов, которым, значит, придали плешь Мамуке Бахтадзе в США. Что не надо тайно дружить с Кремлем, а надо все-таки выполнять свои обязательства в рамках евроевропейской и евроатлантической ориентации Грузии, от которой никто, естественно, не отказывался.
А все-таки она есть сейчас. Иванишвили от этого не отказывается.
Ну, это же процесс, так сказать, цель ничто, движение все. Фразу Бернштейна, которую Владимир Владимирович Путин любит приписывать почему-то Троцкому, да, значит, двигаться-то в Европу и в НАТО можно до бесконечности. Это же не завтра случится, в любом случае. Как в случае Грузии, так в случае Украины и Молдавии.
Вот мы сейчас как раз и перейдем к украинскому сюжету. Собственно, последние дни только разговоров на российском телевидении, uh-huh. конечно, да, о том, что они предлагали замечательный телемост с Киевом, дружба, фестиваль, прямой диалог. Вспоминал Соловьев, кажется, а может Толстой, уж не помню, кто из них, или Киселев, знаменитые телемосты начала перестройки.
Да,
да, в общем, все это такое. Кстати, вот налаживание отношений со страшным врагом. А вот что это такое было, ваше мнение?
Это был политтехнологический проект. Причем совместный, на мой взгляд, Виктор Владимирович Медведчука, неформального лидера предвыборной коалиции оппозиционной платформы «За жизнь», основной пророссийской политической силы Украины. Там еще ключевые фигуры, кроме Медведчука, это Юрий Бойко, бывший министр энергетики, и Вадим Рабинович, депутат украинского парламента. И Петра Алексеевича Порошенко, бывшего президента.
Это Рабинович, тот самый Рабинович, который участвовал в президентских выборах.
Да, он, конечно, тот самый.
И набрал 3%, больше, чем страшные националисты.
Больше, чем Олег Тернобок, конечно. Ну, с тех пор, как в этом году, как мы знаем, все три фаворита выборов, и ни один из них не Рабинович, были этнические евреи, поэтому и премьер-министр, и сейчас и президент, и премьер-министр этнические евреи, поэтому вопрос об антисемитизме на Украине...
И фашизме.
Да, несколько подуют. утих. Вот, на этом фоне. Хотя, естественно, сам антисемитизм никуда не девается, но говорить о том, что он является каким-то важным внутриполитическим фактором для Украины, уже никак не приходится. Значит, потому что на этом, собственно, совершенно непонятно, собирались ли на самом деле проводить телемост. Uh-huh. Потому что было слишком очевидно изначально, что не пройдет вся эта затея, что там национальный
совет. А что оскорбляет?
Потому что канал «Россия» официально запрещен. Канал «Россия», как и другие федеральные телеканалы, на Украине официально запрещен. Поэтому сейчас никакого телемоста с ним по закону проводить нельзя. Угу. Просто по закону.
То есть грубое нарушение закона.
Да, и ясно было, что этого не случится. Для чего это было нужно? Собственно, отмененный, не состоявшийся телемост в этом смысле так же полезен для его организаторов, как и состоявшийся. Только расходов меньше. Потому что, с одной стороны, мобилизуется электорат оппозиционной платформы «За жизнь» имени Медведчука, Бойко, Рабиновича, да, потому что наших бьют. Соответственно, и рейтинг растет действительно. Он вырос за последнюю неделю с 13 до более чем 14%. Это второе место после партии Владимира Зеленского «Слуга народа». И мобилизуется и электорат партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, поскольку господин Порошенко именно себе приписывает заслугу отмены этого марафона, телемарафона.
Поэтому... А как же Вакарчук? Там же они пикеты проводили.
Да, Вакарчук пытается тоже примазаться к этой истории, но все-таки Порошенко в первую очередь берет это все дело на себя, принимает на собственную грудь. Здесь, кстати...
То есть получается, что активизируются радикалы с двух сторон?
Да? Ну, и нельзя назвать их радикалами в жестком смысле слова, да. Но это,
ну, идейные борцы за какую-то платформу.
Это согласованная игра господ Медведчука и Порошенко, которая не чушит, естественно, Кремль, без которого никакого марафона бы не было, поскольку Кремль, в общем, хочет ограничить пространство для маневра президента Владимира Зеленского. И, так сказать, до сих пор Зеленский не поздравлен, как мы знаем. Вот тогда, в мае 2014 года...
То уж не надо, наверное, поздно.
Владимир Путин сразу поздравил Петра Порошенко и тем самым положил конец разговорам о том, что в Киеве сидит нелегитимная хунта. Петр Порошенко...
Да, только сразу... Сергей Марков нам рассказывает про хунту. Кажется, даже на Первом канале.
Но сейчас хунта снова, потому что Владимир Зеленского Путин не поздравил. Да, и, как говорят околокремлевские всякие спикеры, собственно, Путин еще и потому не поздравляет Зеленского, чтобы не легитимировать заранее парламентские выборы. А значит, вариант с большинством у Зеленского в парламенте тоже Кремль не устраивает. И здесь, я думаю, Владимир Путин будет, по его администрации будут поддерживать неформальные тайны, хотя тайны это все, так сказать, на Украине тайн не бывает, альянс Медведчука и Порошенко с целью поставить Владимира Зеленского на место и показать новому президенту, что его власть далеко не так велика, и чтобы он не обольщался.
Хорошо, у нас сейчас на связи с нами Олесь Даней из Киева. Олесь, здравствуйте. Хотел вас тоже спросить, что же за интрига вот с этим телемостом? Как вы это поняли, на кого это все работает?
Добрый вечер. Тайное сотрудничество Порошенко и Путина, оно недоказуемо. Оно очевидно для аналитиков, но оно недоказуемо. А сотрудничество с Медведчуком у Порошенко можно подтвердить фактажом. Фактаж – это то, что политическая реанимация Медведчука началась после того, как Порошенко и подотчетная ему служба безопасности Украины отрядила Медведчука в так называемую Минскую группу. Это то, что есть фактом. Недоказуемым есть совместный бизнес у Медведчука и Порошенко, о чем пишут журналисты, но это недоказуемо. Что телевизионный канал под влиянием Медведчука, формально они вошли под собственность одного из его политических соратников Казака, и имеется в виду каналы «Ньюзван», 112-й. Так вот, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания давил на эти каналы, которые были определенной мере подконтрольны еще предыдущей власти, но тем не менее давил и давал им определенные со стороны Национального совета Дуганы, я не помню, как по-русски это будет, до того момента, как эти каналы перешли под влияние Медведчука. То есть подталкивали к изменению собственности именно Национальный совет. А напомню, что в соответствии с украинским законодательством половину Национального совета непосредственно назначает президент. и руководитель этого национального совета находился в непосредственной близости к Петру Порошенко. Поэтому версия о том, что выгодно эта шумиха, именно как шумиха, была двум выгодополучателям, Медведчуку и Порошенко, она очень существенна и наиболее вероятна. И Медведчук, и Порошенко получили выигрыш пиаровский. А пострадать мог менеджмент телевизионного канала, потому что по Криминальному кодексу Украины статья 111 говорит о государственной измене, и там очень четко прописывается, что даже идет вопрос об информационной безопасности и помощь организациям, которые могут содействовать политическим утратам государства, это уже есть государственная измена. И если бы этот телемарафон попытались Ньюсван провести с российским каналом 24, что очень было много шансов попадания под криминальный кодекс, что в свою очередь еще бы более очевидно было бы воспринято с пиаровской точки зрения и в Кремле, и в окружении Медведчука. То есть выигрыш это окружение и так получило. А о возможности самого такого телемоста, вначале Россия должна вернуть украденные территории. Очевидно, что извиниться, если это можно принести извинения за тысячи убитых, а тогда уже можно говорить о каких-то совместных в перспективе информационных проектах. До этого, это просто нереалистично, и понятно, что такой телемост не мог быть проведен в Украине.
Спасибо. Я хотел бы теперь дать, собственно, президенту Зеленскому слово. Он сделал такое обращение. Я думаю, что многие наши российские зрители этого не видели. Давайте посмотрим и обсудим.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда?
Станислав, надо поговорить им? Есть о чем?
Нет, пока нет концепции. Дело в том, что Кремль с самого начала хотел вовлечь Соединенные Штаты в этот разговор и во многом продать эту ситуацию США, но при Бараке Обаме это было невозможно. А на сегодняшний день Путин уже и сам охладел к идее расширения формата. И, собственно, ведь игра в поддавки между президентами Путиным и Порошенко и сводилась к тому, что есть абсолютно невыполнимые Минские соглашения. Они невыполнимы, потому что нельзя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то есть в так называемых ДНР, ЛНР, провести выборы по украинским законам. Ни один украинский парламент не примет решение о том, что там об особом статусе, особом конституционном статусе этих территорий поправок Конституции не будет. В свое время Петр Порошенко продавил, буквально прогнул через колено свой парламент, ратификацию Минских соглашений в их нынешнем виде, угрожая, что в противном случае российские войска вот завтра пойдут на Харьков, а дальше и на Киев. Это все помнят, даже те, кто хотел бы это забыть. Да, поэтому для обеих сторон, для Москвы и для Киева порошенковских времен, это был способ заморозить ситуацию на неопределенный срок. Есть конфликт приднестровского типа в Орло.
Я думаю, что и в тот момент Путин не хотел ввязывать большее количество российских регулярных войск в операции в Украине.
Он и сейчас не хочет. Кроме того, насколько я понимаю, в Кремле есть определенная усталость от этих ДНР и ЛНР. И нежелание расширять какую бы ни было поддержку этих территорий.
А в Киеве нет усталости от этого? Их же тоже, в общем, не очень хотели бы видеть сейчас. Платить же надо там много за что.
Да, но в Киеве, собственно, никто, естественно, если сыворотку правду ввести украинским ведущим политикам, они, естественно, признается, что решения его проблемы нет. И что Россия не собирается возвращать Крым, и все разговоры о том, что Крым завтра вернется,
Хорошо, а Донбасс?
Нет, ну, вопрос, на каких условиях все это произойдет. В рамках Минских соглашений это невозможно. Значит, нужен какой-то концептуальный новый...
Ну, какая-то Чечня получается. Новый формат. Я извиняюсь, даже хуже. Если ее на условиях Минских соглашений получить, и точнее их,
это приднестровский, скорее, сценарий, чем чеченский. Да, сказать, я бы так сказал. Вот. Собственно, так изначально к этому делу и шло, и нужен какой-то Минск-3. Доктрины этого Минска-3 нет. И я не уверен, что Дональд Трамп очень рвется в бой на этом направлении. У него масса своих проблем, а где все это находится на карте, он знает не вполне. К тому же и при Трампе сохраняется доктрина частично Барака Обамы, который в ответ на вопрос в марте 2014 года, что Америка, какие активные действия Америка будет предпринимать в отношении Крыма и восстановления украинского суверенитета над Крымом, ответил совершенно английским по белому, что, конечно, этот вопрос его беспокоит, но гораздо больше его беспокоит ядерная бомба на Манхэттене, что в переводе с обамического на русский означает, что у меня есть много более важных проблем, и рисковать жизнями американцев ради решения крымского вопроса я не буду. То же самое и Трамп. Поэтому, опять же, это...
Ну, у Трампа приоритет Китай.
Ну, у Трампа много приоритетов, но явно не Украина. Да, при всем. И поэтому надежда Владимира Александровича Зеленского на то, что Трамп...
Все а он об этом заявил, кстати, да, Зеленский, да, да, что да. Вот он поговорит с Трампом, и дело сдвинется.
Нет, оно риторически, конечно, сдвинется, поскольку Дональд Трамп, как всякий классический шоумен, не очень высоко ценит собственные декларации и обещания. Он что-нибудь пообещал, а через 3 дня выйти он и не помнил вообще, с кем он встречался-то. Этот молодой красивый мальчик был кто? Напомните мне, пожалуйста. Вот, поэтому здесь это пока нет доктрины, и пока остается у власти, естественно, Владимир Путин, которого устраивает так или иначе замораживание этой ситуации. Я не вижу предпосылок реальных для прорыва. Но даже, допустим, Владимир Путин уйдет, и к власти в России придет кто-то, кто очень хочет урегулировать конфликт на Донбассе, не надо забывать, что между враждующими странами лежат 13 тысяч трупов. И эти 13 тысяч трупов затрагивают не только Украину и Россию, как стороны, но и, собственно, жители ОРДЛО, которые явно неблагосклонно относятся к Киеву сегодня, украинской власти, которые тоже вовлечены в этот конфликт. Да, конфликт...
Слушайте, но с другой стороны, прямой диалог, так сказать, Зеленского с какими-то двумя руководителями бандформирования тоже невозможен?
Ну, на сегодняшний день он невозможен, так или иначе, нужна новая концепция. И больше того, она у меня есть. Но я дал себе обещание, что больше я бесплатно концепциями ни с какими властями, ни с московскими, ни киевскими делиться не буду.
А так доктринами... Но будем надеяться, что к вам придут с миллионами, и вы, конечно, объясните, как надо жить.
С миллионами лари.
Ну, возможно, лари, да, ну что-нибудь. Да. А, слушайте, ну у меня вот какой вопрос. А что все-таки этот Медведчук-то? За что его так любит Кремль? Ну, да, ну там 12%, 13%. Это что, они действительно верят, что можно, как это говорится, стучаться до украинского народа через голову властей Украины, да, этих страшных там фашистов-националистов, и рассказать им, что Путин во всем прав, что Крым нужно отдать России, что в Донбассе нужно там вот этих самых товарищей сохранить, и вообще после этого будем жить дружно. Вот я смотрю, с Оливером Стоуном пообщался, как мы выяснили, снова Владимир Путин, и он говорит, сближение России и Украины неизбежно, там еще много красивых слов. Вот это, ну, это все, во что они верят. Сближение
может происходить в разных формах, в том числе в вводе войск куда-нибудь, чтобы приблизить российские
братские
танки к Киеву.
Братские, да, дружба, да,
нет. Но, судя по всему, мы знаем историю отношений Владимира Путина и Виктора Медведчука. Эта история началась 15 лет назад, о чем говорит, кстати, в фильме Оливера Стоуна. Рассказывает сам Медведчук. Он был тогда вице-спикером украинского, по первому вице-спикеру украинского
парламента. А фильм называется «В борьбе за Украину».
Да, хорошее, кстати,
название.
Этот фильм получил гран-при фестиваля в Таурмении на Сицилии, и представляли его 3 человека. Оливер Стоун, Виктор Медведчук и красивая молодая жена Виктора Медведчука, известная украинская телеведущая и актриса Оксана Марченко. Вот. И Медведчук и Оксана Марченко были главными светскими звездами этого фестиваля в Таурмении. Да, я думаю, что близость построена не только на сходстве психотипов Путина и Медведчука, но и на том, что действительно их взгляды на Украину 100% совпадают. Виктор Владимирович Медведчук, как и Владимир Владимирович Путин, считает, что Украина – это фейковое государство.
Младший брат?
Не младший брат, а просто искусственное образование, созданное Лениным, Сталиным и Хрущевым. Ну, это была такая старая, так сказать, речевка из украинского политического сообщества, что вот Украина-то я создатель, Ленин, провозгласивший право нации на самоопределение, Сталин, который передал в состав Украины индустриальные районы Востока и Юга. И,
а потом Западную Украину и Закарпатье.
Да, Западную Украину, да, которую он оттяпал, значит, по пакту Молотова и Бентропа и по итогам Второй мировой войны. Ну и, наконец, Никита Сергеевич Хрущев, который дал Украине Крым. И поэтому это все лоскутное одеяло, искусственно сшитое Москвой, что Путин не устает повторять с той или иной степенью откровенности. Так думает и Виктор Владимирович Медведчук, хотя он гражданин Украины и позиционируется как украинский политик, но де-факто он представитель Кремля на Украине. Поэтому вот на этом построена их близость. Надо заметить, что все ставки, которые предлагал Медведчук делать Кремлю на Украине, все были биты. Это Янукович, Виктор Федорович Янукович 2004 года. Это пакт полный и тотальный между Виктором Федоровичем Януковичем и Юлией Владимировной Тимошенко в 2009 году. Он не состоялся. Наконец, это опять же Янукович 2013-2014 годов. Да, и всегда Медведчук говорил, что все майданы проиграют, ударят морозы, люди разойдутся. Ничего, естественно, майданы никуда не разошлись, они победили. Медведчук проиграл. Потом и Медведчук, и Владислав Юрьевич Сурков, его конкурент на поле влияния на Владимира Владимировича в украинских вопросах, убеждали на полном серьезе, что Петр Порошенко останется президентом. Вот, и тогда все говорили, что волк отгрызает лапу, что свирепый Порошенко в ситуации, когда ему некуда будет деваться, что-нибудь такое учудит, что, так сказать, от Зеленского там не останутся рожки да ножки. Рожки да ножки пока все хорошо. Они приделаны к остальным частям тела, неделимого и единого тела нового украинского президента. Но при этом, вот мы с вами помним Михаила, такого блестящего и великого израильского политика Шимона Переса, который проиграл практически все выборы, в которых участвовал. Но после выборов как-то методом аппаратных интриг он оказывался на коне все равно. И становился то премьер-министром, то президентом, то кем-то еще. Вот это свойственно Виктору Владимировичу Медведчуку. За счет того, что на Украине украинские политические и экономические элиты страшно боятся Путина. Этот провинциальный синдром пока не избавлен, пока не сменится поколение элит. Все равно боятся.
Ну, слушайте, кровь-то пролил.
Ну, еще когда никакой крови не было, уже боялись страшно. Боялись, потому что экономическая зависимость украинских олигархов существует от России и Кремля и много чего. А Виктор Владимирович Медведчук, кум Путина и его ближайший друг. Да? Потому что Путин крестный отец, как мы знаем, дочери младшей вот, от Оксаны Марченко. Дочери Медведчука, то, соответственно, Виктор Владимирович Медведчук, несмотря на поражение в публичных политических ристалищах, все равно аппаратно восстанавливает свой вес. Но этим весом он обязан, конечно, Владимиру Владимировичу, и он единственное доверенное лицо Владимира Владимировича. Куда деваться-то?
А давайте еще несколько слов тогда о других политических силах. Я сегодня посмотрел опрос. Да, в Раду имеют шансы попасть партии «Слуга народа». Ну, это Зеленский, оппозиционная платформа «За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» – это Порошенко, «Голос» – Вакарчук, и «Сила и честь» – Игоря Смешко. Да? Ну, вот смотрите, вот с таким раскладом это что получается такое? Это что за Рада? И что она будет делать? Что-то принципиально изменится по отношению к нынешней? Да? Ну, хорошо, Зеленского будет небольшой большинство, но много депутатов.
Ну, по крайней мере, он может создать большинство, например, с той же «Батькивщиной» Юлии Владимировны Тимошенко. Я думаю, хватит.
Но это дорого стоит.
Нет, Юлия Владимировна очень сильно изменилась, особенно после поражения на этих президентских выборах. Она осознала, что уже она не та. Он уже не тот, что был в начале. Иные судьбы, став его судьбой, признав его и за собой, как сказал Рильке. Она много страдала в украинской политике. Я думаю, что пост спикера парламента ее вполне удовлетворит. Действительно, 5 лет спикер, а потом же может уходить на дипломатическую работу. А премьеров же, на мой взгляд, кандидатов в премьеры уже полно. Да, причем вот каждый день выходят какие-то интервью. То секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, то нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, в которых недвусмысленно читается, что премьером должен быть я.
Но у него 3,4%
голосов.
Ну
нет, он и не собирается проходить. 3,4 нет, это вы куда-то не туда.
3,4.
У Гройсмана? Да, нет, значительно меньше. Это... Вы куда-то не туда посмотрели.
Гражданская оппозиция именно туда смотрела.
Да? Ну, это да, уже очень много. Начиналось все что-то с 0,9.
Ну вот видите.
Да, нет, но Гройсман не рассчитывает пройти в парламент. Он просто напоминает о том, что он существует. Да, я на выборах, следовательно, существую. И, конечно, говорит, он премьером вряд ли останется, но какой-то заметной
фигурой.
Вопрос,
что они будут делать-то?
Делать они, им очень понятно, что надо делать. Надо делать европейские реформы, начиная от завершения конституционной реформы.
Мы давненько ждем европейских реформ.
Те, которые Михаил Саакашвили провел в Грузии, которые Петр Порошенко не проводил под очень простым предлогом. Какие же реформы могут быть во время войны? Вот сейчас мы разгромим Россию, танки «Абрамс» под украинскими флагами войдут на Красную площадь.
С Бабченко на башне.
Да, с Бабченко на белом коне. Россия, свобода, Керенский на белом коне. И, соответственно, вот тут, когда мы захватим Кремль, тут реформы и начнутся.
Ну, что в переводе... Но теперь эта тема снята.
В переводе с Порошенко означает, что реформы не начнутся никогда. Да, и я, собственно, вот бесплатно последняя идея, которую я дал украинскому руководству, это... сделать, предложить пост премьера нынешнего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.
Знаем такую журналистку.
Она украинка, украинофилка.
А как же Саакашвили? У него все-таки опыт есть.
Нет, все-таки Михаил Николаевич Саакашвили гораздо менее однозначная фигура. Понимаете, Христи Фриланд – это представитель большого международного начальства.
Вы верите в это, в закулису, да?
Нет, она министр иностранных дел страны G7 действующий при том.
Зачем ей менять Канаду на Украину?
Потому что она украинофил. Она должна поддержать родную страну.
Ладно, это какие-то мечтания.
Мечта такая. А политика вообще стоит из мечтаний.
Хорошо, а можно без Фриланда? С кем-нибудь еще?
Все равно это должна быть какая-то крупная фигура, стоящая вне нынешних элит, я так считаю. Потому что все представители нынешних элит, они могут занимать определенное место в этом пазле. Но это все равно, это связь с олигархами, это все равно достаточно, в общем, узкие представления об этих реформах. И это все равно попытка скатиться в рассуждение о том, что пока Россия не разгромлена, а Крым не возвращен, реформ проводить нельзя. Опять же, это означает, что реформы проводить нельзя никогда. Нет, их можно провести. Их можно провести за 5 лет пребывания Зеленского у власти. И когда, опять же, Михаил Николаевич Саакашвили дал нам образец того, как это делалось в Грузии. Пусть этот образец не безупречен, но безупречных моделей вообще не бывает. Только Господь Бог безупречен, как мы знаем. Вот это можно сделать. И что делать, как раз очень хорошо понятно. Важно только желание, неотменимое желание это делать. И воля и последовательность принятия решений. Как говорят, начиная от конституционной реформы, как трансформация Украины окончательно в парламентскую демократию из нынешнего президентско-парламентского гибрида, достаточно абсурдного. То есть фактически президент должен ограничить собственную власть, но если он приходит во власть не пилить бабло, а, как это принято говорить, в определенных кругах, а делать реформы, то он должен это пойти. Это и экономические реформы, включая ликвидацию совершенно избыточного бюрократического аппарата. Вот, например, была смешная история. Вчера был саммит Украины и ЕС в Киеве. И на саммит в Мариинском дворце происходили мероприятия саммита, и туда не пустили вице-премьера по евроинтеграции украинского Иванну Климпуш-Цинцадзе. Был большой скандал. Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила в этом Владимира Гройсмана, действующего премьера. Владимир Гройсман обвинил в этом в организации провокации своего бывшего патрона Петра Порошенко. Но на самом деле в этом есть сермяжная правда, она же домотканная и пасконная, поскольку офис вице-премьера по евроинтеграции совершенно не нужен. Совершенно избыточно бюрократический нарост на цели. И заканчивая все эти реформы, легализации легких наркотиков и ЛГБТ-союзов, да, это, кажется несравнимым по масштабу по сравнению с другими реформами, но это, тем не менее, важный элемент европейского пути. Все Украина может сделать.
Хорошо, Олесь Данисович с нами. Олесь, скажите, а вы верите, что, возможно, действительно, вот после парламентских выборов серьезная реформа, о которой говорит Станислав Белковский?
Я не очень могу быть объективным, потому что на этих парламентских выборах я блокируюсь от рука новых сил Михаила Саакашвили, о котором уже неоднократно упоминалось в этой студии. И, соответственно, мои симпатии именно на стороне этой политической силы. Что касательно большинства в Верховном Совете, напомню, что в Украине смешанная система, поэтому, когда вы смотрите социологические рейтинги, они вам показывают только лишь 50% от следующего Верховного Совета. 50% избирается на мажоритарных округах, и, как правило, значительная часть этих представителей ориентируется на власть. Поэтому возможность создать монокоалицию, она остается, даже при том, что рейтинги «Слуги народов» упали где-то около 80%, что очень много. Тем не менее, за счет мажоритарных кандидатов они могут создать монокоалицию. А напомню, согласно Конституции Украины, если фракция имеет большинство больше 225 голосов, то она считается, она имеет все права коалиции. Что касательно реформ, это, знаете, как очень сложно быть предсказателем. Я думаю, что силы и умения только у этой команды построить справедливые отношения, в том числе через судебные органы и органы антикоррупционные, недостаточно. И иллюзии касательно справедливости у общества развеются. Что будет положительно и на что можно надеяться? Это либерализация в экономической, а соответственно и в дальнейшем в политической сфере. То есть меньшее использование, как это было за время Януковича, а потом Порошенко, органов как СБУ, налоговая и такие и подобные, которым давились финансовые конкуренты власти как Януковича, так и Порошенко. А либерализация экономики и политики поможет Украине воспрять. То есть даже без четкой государственной политики шанс на обогащение страны и усиление среднего класса за новой власти. Мне кажется, что они намного больше, по крайней мере, за время Порошенко таких перспектив не было. То есть хочется верить в лучшее.
Спасибо, Олесь Данил был с нами из Киева. Я думаю, что сейчас подошло время нашего опроса. Расстраивает ли ухудшение отношений с соседями россиян?
Вас волнует ухудшение отношений России с соседями?
Хотелось бы, конечно, чтобы люди были довольны жизнью. Народ же не виноват. Хочется приехать в страну и встречать людей радостных. Да я, мне и своих хочется видеть радостными. В целом, жизнь же человеческая, она зависит от удовольствия тоже. И когда там наверху что-то не так, как мне кажется, это грустно.
Ну, не знаю, может быть, они пытаются как-то защититься, хотя я не думаю, что мы им причиним какой-то вред.
Мы самодостаточная страна и достойны той политики, которую проводим.
Я путешественник. Сейчас у меня экспедиция на Аляску, и у нас не все люди получили визу. То есть часть вот уже практически мы испытываем сложности в организации экспедиции. Мне кажется, что это наши такие великорусские амбиции мешают нам общаться с соседями.
Я бы сказал, что да. Мне кажется, что все-таки мирные отношения – это двигатель прогресса. Мне кажется, есть взаимное непонимание целей и задач государств между друг другом. Из-за этого возникают трения.
Это как между людьми происходит. Никого не заставишь себя любить. Потому что это, когда отношения выходят на эмоциональный уровень, там сделать ничего невозможно. Что бы мы ни делали, нас любить не будут.
Политика государства направлена на то, чтобы продолжать обогащаться тем людям, которые уже достаточно много захватили природных богатств себе, нашей страны и так далее. А они не думают ни о народе, ни о стране. Ну и защищают свое богатство подобным образом.
Ну вот в интернете у нас проголосовали так. Да, Кремль провоцирует 47% ухудшения отношений. Да, всем надо успокоиться 14%. Нет, ничего нового 29%. И нет, то есть не волнует ухудшение отношений. Россия всех победит 10%. То есть большинство, в общем, за то, чтобы отношения были поприличнее. И такое ощущение, Станислав, что такая усталость от этой внешней политики возникает. Вот люди на улице, они как-то так начинают делиться своими опасениями.
Так называемый Крымский консенсус 2014 года, когда многие люди действительно были в диком восторге от аннексии Крыма. Но сейчас, когда уже понятно, что Россия за это расплачивается экономически очень серьезно, а было увеличие все равно нет, и что уважение к нам не растет, оно падает. Естественно, происходит пересмотр этих приоритетов. Нет крымского консенсуса уже, он растаял и развеялся. Но и Владимир Владимирович, как бы он ни был незыблем и непоколебим, уже за 20 лет тоже поднадоел. И ясно, что вопрос о его уходе так или иначе будет стоять, в том числе для его приближенных, которые на самом деле до сих пор сцементированы его фигурой. Поскольку если вот Владимир Владимирович исчезнет завтра, то там все его путинские олигархи, системы Сечин, Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки и много кто, они просто друг друга могут перестрелять. И не в переносном смысле этого слова. В известной степени это является и...
Это прям март 53-го года.
Останетесь без меня, да. Погибнете, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин незадолго до смерти. Да? Но вместе с тем усталость от самого Владимира Владимировича, она есть не только в народе, она есть и в элитах. И в первую очередь в элитах. Потому что становится понятно, что да, путинское правление для этих элит несет большие, несло всю жизнь большие преимущества. Но он перестал быть гарантом их интересов в 2014 году. И чем дальше, тем больше проблем он создает собственным элитам. Единственное, что он, вот, так сказать, что важно со знаком плюс для элит, что он все-таки удерживает их от взаимной стрельбы.
То есть он арбитр пока.
Он даже и не арбитр, он просто человек, который не позволит там, так сказать, им друг другу перестрелять. Арбитр все-таки это человек, который выносит решения в спорных ситуациях. Он старается дистанцироваться от решений в спорных ситуациях, но он дает возможность им выжить.
Ну вот есть такая версия, нынче читаю, что все вот эти темы, с которых мы начали, это и грузинская, антигрузинская такая истерика, и вот эта история с телемостом бесконечно
ввязывает. Для рейтингов Путина?
Ну не то чтобы нет, но это как бы прикрыть вот те проблемы, которые во внутренней жизни России все острее и острее.
Я не вполне согласен с этой доктриной, потому что, да, многие представители российских элит считают, что проблемы есть, и они нарастают. Но сам Владимир Путин так не считает. Для рейтинга он не делает давно уже ничего, поскольку он считает, что выиграет любые выборы с любым счетом, который честно будет ему на нее. Конечно, честно. А что, он нечестно выиграл предыдущий выбор? Если к нему подойти и сказать: Владимир Владимирович, вы честно выиграли выбор? Он ответит, что обалдели. А как, нечестно, что ли? Ну хорошо, да, если я получил не 90%, а 70%. Ну и что? Что это меняет? Не 20 же. Значит, во-вторых, его власть от Бога. Он богоданный правитель, поэтому он не должен участвовать.
Это он думает или вы думаете?
Он думает. Он так думает. Поэтому он стоит выше политической системы. Выборы нужны только для сохранения демократического фасада. Естественно, будь его волей, он бы их отменил, но не будет, поскольку он, как всякий консервативно мыслящий человек, формалист и приверженец ритуала. Вот как спрашивают, зачем вообще нужны выборы? Или зачем нужно президентское послание Федеральному собранию?
Или... Положено.
Положено, да. Он же не остался президентом в 2008 году, хотя мог. И социологические опросы показывали, что на русский народ верноподанный поддержал бы это дело.
Ну, не весь, не весь. В Москве бы не...
Ну, не весь, но все-таки большинство поддержало, да. Точно так же он и не останется в 2024 году. То есть, что будет, непонятно до сих пор, но не останется президентом. Вот. Так что...
Слушайте, но элиты-то волнуются. Вон Набиуллина так выступила, что системный кризис, там система себя исчерпала. Но да, она про экономику говорит. А она действительно себя исчерпала?
Конечно. Ну, конечно. Вот Владимир Владимирович тут опять обрушился на неуглеводородную энергетику.
Забыв, да, про что то, червяки что для... вылезают из земли. Это, наверное, надо всем посмотреть. И птички, ну, страдают. Ну,
что-то гамлетовское, да, да, какие-то, да, гамлетовские в этом
как
есть.
Как представитель географического общества выступал.
Да, да, да. А, так сказать, тем временем-то ресурс углеводородной энергетики будет исчерпан через непродолжительное историческое время. Но Путин считает, что на его век хватит. И как всякий консерватор-индуктивист, он исходит из предположения, что некие стратегии и тактики, которые были успешны в прошлом, будут успешны и дальше. Позавчера шел дождь, вчера шел дождь, на чем пойдет и сегодня.
Слушайте, ну хорошо, а чего они, собственно, боятся? Вот сейчас всякие такие совершенно глупые истории происходят там с какими-то кандидатами в муниципальные депутаты в Петербурге, их там выталкивают, не дают зарегистрироваться. В Москве какое-то шулерство с подписями.
Ну это же более низкого уровня задача, это же не Путин занимается этим делом, он в это и не вникает.
Но он же, наверное, говорит, что там вы там разберитесь, чтобы Иванова не было или Петрова не было.
Нет, для
не
Путина, нет, нет, я не думаю. Ну, просто в Санкт-Петербурге вышел небольшой факап, как принято говорить, в политтехнологических средах с кандидатурой губернатора, потому Беглова. Что Александр Дмитриевич Беглов оказался не самым проэлекторально привлекательным, скажем так.
Это очень гуманно.
Да, да, да. Но тот сам, за ним стоят ковальчуки, так сказать, и ковальчуки убедили Путина в том, что коней на переправе не меняют. И хотя многие другие, включая Ротенбергов, были против, но, так сказать, выбор ковальчуков сработал, и поэтому, да, как, задачи надо решать, не отходя от кассы. Если надо убирать нехороших, неправильных кандидатов в муниципальный депутат, значит, надо убирать. В Москве, собственно, эксперимент Навальный 2013 был признан неуспешным.
То есть, как же, легитимировал Собянина?
Нет,
хорошо.
Совершенно не легитимировал. Кто не любил Собянина, тот продолжает его не любить и не считает его легитимным правителем. То есть, Собянин и тогдашний куратор внутренней политики Вячеслав Володин, ныне спикер, были за. Сам Путин был против, но сказал, ладно, давайте попробуем сделать так, как вы говорите. В итоге получилось, что Собянин не легитимировался, зато оппозиционер Навальный чуть было не вышел во второй тур.
И что, сейчас 5-6 оппозиционеров, жалкое место в этой Мосгордуме?
Ну, потому что не надо, вот, ибо нефиг. А зачем? Ну, зачем они места в Мосгордуме? Зачем? Ну, последние выборы мэра уже проходили без всяких Навально-подобных существ. И не нужно оппозиционерам места в Мосгордуме. Они возомнят из себя что-нибудь, решат, что смена власти не за горами, а власть вечная. Вообще, смотрите, как похорошала Москва при Сергее Семеновиче.
Ох, об этом мы обязательно еще поговорим. Я благодарю Станислава Белковского.
Не говорю о том, что
похорошо
даже студия «Радио Свобода».
Вечная тема, да.
Сергей Семенович.
Вот, значит, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Спасибо, всем
доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.